Дорогие друзья, а сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Святой лик». Сегодня в ней пойдет рассказ об отце Владимире Елизарове. Монах Владимир, в миру Василий Викентьевич Елизаров, родился в 1877 году в деревне Быковой Кирилловского уезда Новгородской губернии в крестьянской семье. Получив домашнее образование, он до 31 года жил в родном доме, занимаясь сельским хозяйством. Но не семейная благополучная жизнь привлекала его. Тяготясь мирской суетой и желая посвятить всю свою жизнь Богу, он в 1908 году отправляется в далекий Соловецкий монастырь. У микрофона монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря.
Мне кажется, что жизнь и подвиг отца Владимира Елизарова являются для нас, с одной стороны, образцом подлинного мужества, искренней веры, тоже горячей ревности о славе Божией, а с другой стороны, примером истинного христианского смирения и преданности воле Божией. Но хотя знаем о нем совсем немного, собственно, тоже во время нашей работы вот в архиве, работаем мы в архиве с конца 90-х годов, как я уже говорила, то есть это уже, можно сказать, много лет, нам удалось ознакомиться вот с его архивно-следственным делом. Сам он был монахом, начинал свою жизнь в Соловецком монастыре, затем долгие годы был насельником Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Но, к сожалению, архив этой обители был уничтожен, сожжен большевиками в 18 году, поэтому осталось от него совсем немного, и сведений о самом отце Владимире в нем не оказалось.
Свято-Николаевский Белогорский монастырь. В начале 20 века слава обители быстро росла. Ежегодно она принимала до 70 тысяч богомольцев. В великопостные дни от них лишь причастников насчитывалось до 30 тысяч человек. Многие шли специально для того, чтобы получить старческое наставление, укрепиться в вере, отдохнуть душой от мирских тревог. Благодаря неустанным трудам настоятелей и братьев, многие раскольники обращались к истинной вере. Ко времени поступления в Белогорскую обитель Василия Елизарова в ней подвязалось уже около 400 насельников. Монастырь представлял собой настоящий монашеский городок. Два храма в честь всех святых и в честь Сиверской иконы Божьей Матери. Несколько больших жилых зданий, множество мастерских, иконописная, переплетная, слесарная, столярная, токарная, кузнечная, кожевенная, сапожная, портняжная и другие. Были развиты такие искусства, как чеканка, золочение, серебрение иконных рис, изготовление иконостасов, фотография. Прекрасно развивалось землепашество, скотоводство, рыболовство. Были свой кирпичный завод, лесопилка, мебельный сарай, пекарня. При монастыре действовала школа для мальчиков-сирот, рассчитанная на 25 человек, в которой детей обучали не только грамоте, но также пению и различным ремеслам. Однако главным украшением монастыря по-прежнему оставался внутренний строй его жизни, заведенный отцом Варлаамом. Единодушие братьев, строгий устав, благоговейное совершение богослужений. Благодаря всему этому обитель очень любили и часто называли сибирским или уральским Афоном. Продолжает рассказ монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря.
Нашли мы только упоминание о нем в списке братьев Белогорского монастыря за 1919 год. Это уже в документах Следственной комиссии белых. Как мы знаем, когда Урал был занят частями белочешских войск, то во всех регионах, местах создавались следственные комиссии, которые занимались расследованием злодеяний большевиков по отношению, в частности, к церковно-священнослужителям. И вот был составлен список братьев, и вот он там фигурирует послушником.
В июле 1914 года Василий стал свидетелем посещения Белогорского монастыря святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветой Федоровной. В память об этом событии один из монастырских источников стал именоваться Елисаветинским. в честь небесной покровительницы великой княгини, святой праведной Елизаветы, а затем был основан Шамарский Елизавета-Мариинский женский скит. Всего лишь через 2 недели после посещения великой княгини Белогорского монастыря в нем стало известно о начале войны. «Мало очень осталось у нас рабочих, многих взяли на войну», – писал в то время архимандрит Варлаам. Вместе с рабочими были отправлены на войну и некоторые послушники, в числе которых оказался и Василий Елизаров. В течение 3 лет служил он в полевой артиллерии рядовым, пройдя через все ужасы военного времени. И лишь в 1917 году смог возвратиться в родную обитель, в которой летом 1917 года состоялось грандиозное торжество – освящение одного из самых величественных в Пермской епархии соборов – храма в честь воздвижения животворящего креста Господня. К сожалению, это торжество было, вероятно, последним светлым событием в истории Белогорской обители до ее разгрома большевиками. Для братьев начинался период восхождения на Голгофу. Наступало время мученичества. В начале 1920-х годов монастырь оказался в критическом положении. После национализации землевладений имущественное положение его резко ухудшилось. Было затруднено снабжение самым необходимым. Сложно было наладить сбыт продукции мастерских. Продолжалось преследование братий, грабежи. О насельниках монастыря распускались самые нелепые слухи. В мае 1922 года в монастыре были изъяты оставшиеся церковные ценности. Однако в целом монастырскую жизнь все же удалось наладить. Регулярно совершались богослужения, действовали мастерские, приходило немало богомольцев. В поселке Ильинском по попечению монастыря даже была открыта школа, в которой детям преподавали закон Божий. К февралю 1923 года в обители было около 100 братий. Среди них в этот трудный период пребывал и Василий Елизаров. Вероятно, именно в 1920-е годы он принял постриг монашества с именем Владимир. Продолжает рассказ монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря, а также помощница председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской епархии.
После закрытия этой обители он был некоторое время насельником Раивского Богородицкого монастыря под Казанью. Последним местом его служения стал Вознесенский храм Михайловского завода, ныне город Михайловск, где он работал просто обычным сторожем, то есть совершенно был, ну, можно сказать, незаметным человеком, обычно нес послушание церковное, но проявил большое мужество. В 30-м году в Михайловске, как и во многих других поселках нашей епархии, встал вопрос о закрытии храма. Он широко дискутировался на многих собраниях, на заводах, на предприятиях, там, в учебных заведениях. Вот. И, в частности, самые основные события разыгрались перед праздником святителя Василия Великого. Это накануне так называемого Старого Нового Года, 13 января. В храм пришла комиссия, которая хотела, так сказать, начать его осмотр, но, как известно, в то время была широко принятой практикой, это приходила комиссия, осматривали храм, придирались к каким-то небольшим, значит, неисправностям в нем и предлагали закрыть, поскольку, значит, он не ремонтируется там. Mm-hmm. Предъявляли...
Вот как не могут содержать.
Да, да, предъявляли такое вот обвинение общине церковной, и храм закрывался. То есть это был обычный такой метод в то время. Вот. И вот именно отец Владимир явился главным, так сказать, вдохновителем верующих на защиту храма. Он, будучи совершенно таким простым человеком, рассказал, значит, всем, кто там находился, пришло много народа, это был праздник всеночный, рассказал случай из жития святого Василия Великого о том, как в Никее встал вопрос о том, чтобы кафедральный собор в Никее передать арианам. И тогда Василий Великий добился разрешения от императора о том, чтобы, значит, испытать, закрыть церковные двери, и перед кем они откроются сами собой, тем, чтобы принадлежал храм, чтобы молились отдельно православные и ариане. И вот молились несколько дней ариане, двери, конечно, были заперты, но когда православные совершили все ночные бдения и с пением церковных песнопений подошли к храму, то двери распахнулись сами собой. И вот отец Владимир, желая воодушевить верующих, рассказал им этот случай, всячески призывал молиться и не отдавать храма. Говорила, что вот православные, ничего не бойтесь, что они нам ничего не сделают, когда мы вместе, то мы, значит, неодолимы, только, значит, ничего не бойтесь. И вот всячески воодушевлял. Потом на следующий день пришла еще одна комиссия. Кто-то ударил набат. Ударил набат, собралось много верующих, потом, значит, опять это приписывали отцу Владимиру, хотя он это на допросе отрицал. Его арестовали, и, уходя, он говорил, чтобы, значит, никто за него не ходатайствовал, не переживал, что будет то, что Богу угодно. То есть, как бы вот был предан всецело воле Божией, хотя понимал прекрасно, что ему грозит, но, тем не менее, просил верующих, так сказать, не рисковать собой ради того, чтобы помочь ему, а говорил, что то Господу угодно, то пусть и будет. Главное, говорит, вы стойте твердо, вас никто не сломит, как каменную стену. И даже перекрестился, говорит, вот кто твердый, то есть твердый тот, кто надеется на Господа.
После ареста отца Владимира около 300 прихожан собрались у здания райкома с требованием его освобождения. Люди кричали, волновались, кто-то стал грозить председателю, кто-то предложил начать разгром райкома. Лишь через 3-4 часа, уже глубоким вечером, верующие стали постепенно расходиться. Следствие продолжалось месяц. Отцу Владимиру были предъявлены обвинения по статье 58.10 и 58.11 УК в агитации против закрытия храма и в производстве набатного звона. Он держался мужественно. На втором допросе 28 января 1930 года отец Владимир свидетельствовал: «В колокол в набат я не звонил, чтобы убить комиссию я верующих не подговаривал. Так как у нас оружия нет, и с властью нам ничего не сделать. В церкви я действительно с двух граждан сорвал шапки, но никого не ударял. Когда верующие в церкви 13 января заволновались и стали петь церковные стихи, я им говорил проповедь о том, как Василий Великий отвоевал церковь у еретиков, которые они отобрали у православных. Под арианами я подразумевал неверующих».
Действительно, он был арестован, следствие было совсем недолгим, и он был приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу. Вообще, надо сказать, что 30-й год – это не характерно. Обычно там к 3-5 лет назначали какие-то небольшие сроки. Расстрельный приговор – это преимущественно, конечно, в 37-м году были, 38-м. Вот здесь же мы предполагаем, что, видимо, хотели устроить показательный какой-то расстрел, так сказать, напугать всех остальных, и поэтому вынесли вот такой суровый приговор.
В документах архивно-следственного дела говорилось: монах Елизаров носился по церкви, агитируя: «Украли царя, отобрали монастыри, отбирают и церкви». В сводке о ликвидации церквей в Уральской области позже было лаконично отмечено: антисоветские элементы в это время, например, монах Елизаров, вели в церкви открыто антисоветскую агитацию. Не закончив работы, комиссия быстро покинула храм. Перед уходом члены комиссии наложили запрет на проведение богослужений в церкви, временно, до полного технического обследования ее состояния. Отца Владимира тут же вызвали в райисполком, и когда он пришел, арестовали. 16 февраля 1930 года тройка ОГПУ по Уралу постановила Елизарова Василия Викентьевича расстрелять. Приговор был приведен в исполнение через 4 дня, 20 февраля 1930 года. Вероятно, останки убитого захоронили на братском кладбище, на котором в то время погребались жертвы политических репрессий. В окрестностях Свердловска, на территории стрельбища областного ОГПУ, на 12-м километре по Московскому тракту. Так закончил свой жизненный путь простой русский монах. Отец Владимир Елизаров. Нам открыты лишь немногие подробности его жизни, однако мученическая кончина за веру, встреченная им с истинно христианским мужеством и смирением, несомненно свидетельствует о богоугодности его подвига. В 1989 году монах Владимир Елизаров был полностью реабилитирован.
Ну и можно сказать, что хотя сведений об этом подвижнике у нас немного, собственно, это явилось причиной того, что он был отклонен от канонизации, что мы не смогли составить его послужного списка, не сохранилось документов в монастыре, вот, где он был насельником. Но, тем не менее, можно сказать, что он принес себя в жертву, пожертвовал вот собой ради блага церкви, ради Господа. То есть, вроде бы, такая незаметная жизнь, обычная самая. Он был сторожем в храме, как бы ничем не выделялся. Не осталось даже фотографии. То есть, мы когда ездили в Михайловск специально, чтобы расспросить о нем, никто его не помнит, ни один человек его не помнит, нет ни фотографий, никаких сведений, ни документов, только вот это дело. Но нам кажется, что вот это дело действительно свидетельствует о его искренней вере, мужестве. И буквально, можно сказать, что это была жертва ради церкви.
Вот даже действительно вот в этой книге нет фотографии, да. Обычно фотографии каждого мученика, да. Священно-мученика, праведника есть, а тут нет даже фотографии. Да. И я думаю, что сестра Евстафия, надо все-таки еще дать телефон, а вдруг да кто-нибудь помнит или знает, кто такой был отец Владимир Елизаров.
Если, конечно, у кого-то, может быть, есть его фотографии или какие-то сведения о нем, может быть, кто-то о нем слышал или помнит, то мы были бы благодарны и просим всех обращаться вот в комиссию по канонизации Екатеринбургской епархии или в Новотихвинский монастырь по телефону 347-47-28, спрашивать монахиню Евстафию.
Дорогие друзья, в нашей передаче «Святой лик», которая сегодня рассказывала о монахе Владимире Елизарове, использованы материалы государственных архивов, а также главы из книг «Вяткин. Величие и трагедия Уральского Афона. История Белогорского монастыря», «Гладышев. Кудрина. Свет Белой горы», «Жития преподобно-мучеников Раифских и Казанских», книга памяти жертв политических репрессий из Свердловской области, Екатеринбург. Также фрагменты из книги протоиерея Валерия Лавринова «Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы». А также фрагменты из книг преподобно-мученик архимандрит Варлаам Коноплев, игумен Уральского Афона. И Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь, автор Федорущенко. Кроме того, использовались данные из пермских епархиальных ведомостей. В передаче «Святой лик» сегодня, как и всегда, принимала участие монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря, помощница председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской епархии. Вела передачу Валентина Ефремова.